Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг и 4 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Здравый смысл, логика, инстинкт самосохранения, желание вот так вот публично стать героем. Вот что еще присуще каждому мужчине. И я во знаменование, вознаменование поглаживания всех вот этих вот чувств и эмоций мужских, сейчас стану героем на ваших изумленных глазах. Вот прямо сейчас я наберу номер 8 800, всем сообщаю, 700 ровно 40 70 10. Не знаю, уж остался ли...
Московскую объединенную электросетевую компанию.
О! Вот, точно, остался.
По вопросам отключения электроэнергии наберите 1.
1 надо набрать.
По вопросам технологического присоединения наберите 2.
А технологического отсоединения?
По вопросам передачи объектов электросетевого хозяйства в компанию МАЭСК наберите 3.
Нет, нет, отсоединение технологического.
По вопросам работы в личном кабинете наберите 4. По вопросам дополнительных услуг наберите 5.
Да где дерево упавшее на провода?
По вопросам противоправных действий наберите 6.
6 наберите.
По иным услугам и сервисам.
Вот что набирать? По иным услугам и сервисам, наверное.
Разговор с оператором может быть записан.
О, вот, видите.
Оставаясь на линии, вы подтверждаете свое согласие на
работу. Да что ты будешь? Ну хорошо, я согласен. Вот вы видите, аварийная служба, оперативное реагирование. И теперь мы с вами будем слушать 20 минут автоответчик, как играет Роял. Вот, и ничего не сможем сделать больше. У нас дерево упало, самый везучий енот уже опубликован у меня в сторис в Инстаграме. Самый везучий енот. То есть это большая татарская улица и дерево. Я подтверждаю, дайте мне оператора, которому я могу все это сообщить. Требуется срочный выезд. Внимание, срочно, срочно. Дерево, провода натянуты. Сейчас оборвутся, дерево лежит, большое дерево на проводах, натянуто все до предела, обрыв произойдет. Это будет стоить гораздо больше, чем если принять меры прямо сейчас. Да, ребята, давайте, оперативная служба реагирования.
Оставаясь на линии?
Да. Ладно, хорошо, все, оперативная служба реагирования... Хорошо, окей, оперативная служба реагирования электрических сетей, она такая. Она, наверное, лучше через 112.
Если вы едете с пожарно-спасательной службой, нажмите 1.
Я 1, нажму пожарно-спасательную службу. Да, может, 911 сразу нужно звонить по такому поводу, сразу в Америку, американским.
Спасательная служба города Москвы есть, мой оператор, здравствуйте.
Здравствуйте, вы знаете, у нас здесь на Большой Татарской дерево упало и висит на проводах над автомобилем. Прям
оно
вот...
горит, это дерево?
Нет, пока еще не горит, пока, когда я ехал.
Я вас переключу на службу 112 города Москвы, оставайтесь на линии.
Спасибо. То есть пожарные только за горящие деревья отвечают у нас. Если дерево не горит...
Оператор 309, здравствуйте.
Здрасте. А у нас на Большой Татарской дерево упало на провода и висит на них, над автомобилем.
Москва?
Прям. Москва, она самая.
Не оборвались провода?
Нет, натянуты сильно, в любой момент, мне кажется, могут
Большая
оборваться.
Большая Татарская улица, дом.
Большая Татарская, вот прямо у дома 20. Дом 20.
Во дворе или сторона
проезжей? Сторона улицы, прямо вот на улице, на Большой Татарской, да.
Так.
Скажите, а как оперативно смогут приехать специалисты?
Я вам не могу подсказать.
Не знаете. А куда вы этот перебросите эту информацию? В какую службу?
в управу и в МОЭК.
О, вот я сейчас в МОЭК пытался звонить, это объединенные электрические вот эти, да? Они...
Объединенная электрическая компания, да. Телефон да. ваш называйте, пожалуйста.
Извините, не могу, потому что звоню из эфира радиостанции вам. Но дерево честно висит у нас, лежит. Я только что в эфир ехал на работу.
Так, ваша фамилия?
Меня зовут Роман Щукин, радио «Говорит Москва». Мы в эфире с вами сейчас находимся. Я решил в эфире стать героем для своих слушателей. Вот.
Хорошо, проверяйте, пожалуйста, информацию. Адрес большая, это...
Татарская, дом 20.
Татарская улица, дом 20, Москва, район Замоскворечья.
Да.
Со стороны проезжей части.
Все верно. Спасибо вам большое.
Передай информацию, служба, ожидайте всего.
Спасибо, спасибо. Ну, ожидать я не буду, пусть ожидает владелец енота. Милая дама, я думаю, я процентов на 90 уверен, что вы милая дама. Или мужчина, у которого есть милая дама, которая сказала: «Посмотри, какой енот». Что за енот? Nissan Note. Note Nissan был такой у нас автомобиль, когда мы были богатыми, когда Nissan придумал нам Qashqai, первый по-настоящему массовый кроссовер, который шагнул к людям в бюджете седанов, но уже кроссовер. Вот тогда же был у нас в модельном ряду компании Nissan Note. Были времена, когда модельный ряд компании Nissan был насыщен так, что там можно было найти себе что-нибудь микроскопическое, и что-нибудь гигантское, и что-нибудь отвязно-спортивное. Вот такое, драйвовое, демоническое. Это были времена. И вот тогда Nissan Note появился. И вот сейчас прямо над Nissan висит дерево на проводах. И только исключительно благодаря тому, что... Что-что? Перезвонил мне, да. Да, я слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, я по поводу вашей заявки.
Да.
А это дерево упало на дворовой сети, во дворе?
Нет, это улица, прямо большая татарская проезжая часть. Прямо над проезжей частью висит, сейчас. Грозит перекрыть ее.
Хорошо, сейчас я передам
все. А скажите, а через сколько смогут приехать вот оперативные службы по времени?
Я сейчас аварийку вызову, там, к вам на место.
Ну, это есть какой-то регламент? Полчаса, 40 минут? Там.
Может, минут 15-20, там рядом с вами.
Класс, спасибо большое. Ждем героев этих. Сейчас Бэтмен, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Стэтхэм приедет туда, наш Даниил Козловский. Вот все сейчас ломанутся туда с пилами, со всем этим. Конечно, провода потом оборвутся. Конечно, потом дерево упадет на автомобиль и загорится, в конце концов. И тогда уже только приедут пожарные, и вот эта вся красота, она случится на наших изумленных глазах. Поэтому, если хотите принять участие в данном мероприятии, по-настоящему отвязаться и получить заряд бодрости перед грядущей пятницей в этот четверг, и понять, что все это не зря, вот эти вот 11 градусов, когда ты утром просыпаешься, вот эти вот дожди, вот это вот красивое небо, что у всего этого есть смысл. И смысл сейчас как раз на Большой Татарской у дома 20. Это вообще, конечно, да. Дерево горит, говорят мне пожарные. Нет, не горит. Нет, тогда, извините, это не наше. Когда загорится, тогда звоните. Классно. Нет, это только американские пожарные котят там спасают с деревьев. И вообще такие все тревожные и решающие проблемы парни. Нашим надо, чтобы только горело. У человека сердечный приступ. Но человек горит ваш. Нет, не горит пока еще. Ну, извините, это тогда не наша проблема. Ой, как чудны дела твои, Господи. Да, 412 тысяч. 412, 117 – это количество автомобилей. Алекс Дракс в хорошем смысле слова, Ник Владимир Трутнев и еще Алексей Лысенко, Бибамба и Виктор Хаватор, экскаватор, наверное. Олег Бородин, Алексей Лысенко, да, я герой, спасибо за признание. RDM084 Ян, он же Мовчун, и еще Ромарио и Алексей Лысенко, было уже Руссо Жак, Славка, Глебсон, и кто у нас еще здесь из тех, кого не было? Наталья, Годунов 85-й, Алекс М, Вовка, Сергей Владимирович, Александр Лист, Александр Умрикин и Лимузин, Вальдемар из Тайги и Георгий Конькова, Тиберенок и лучшие люди планеты. Здесь в нашем телеграм-бот-мессенджере, который слышится так же, как и говорится, и наоборот. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот. Заходите и вы. В Сургуте сегодня 23. Красота какая. А у нас 11 сейчас, Вальдемар. Вы знаете, я выходил 11, а днем максимально будет 17. Только энергией наших душ и теплом наших сердец мы доносим радиоволны до Твери. Я так понимаю, вот только так, потому что технических условий для прослушивания может быть не очень много, но тем не менее даже как-то Тверь сейчас с нами. Тверь, я приветствую тебя. Ты, в общем, классная. Семь три девять четыре восемь это телефон прямого эфира. Ребят, очень скоро начну собирать ваши впечатления о движении. Если есть что-нибудь экстраординарное, там, дерево горящее на проводах, позвоните, расскажите, как въезжаете, выезжаете в Москву. Кстати говоря, скорость въезда 38, скорость выезда 49 в Москву из Москвы. Это, ну, в километрах в час мы все это меряем.
В движении.
Да, я слушаю вас внимательно. 495-й код 7373-948. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте, доброе.
Извините, беспокойся. Вот я по поводу стоп-сигналов на педали газа.
Да.
Вы не подумали?
Не понял.
Я вам звоню. Вот у меня стоп-сигнал загорается, когда я отпускаю газ. Не когда нажимаю на тормоз, а когда отпускаю газ.
Это надо зеленый. Это неправильно. Нет, такое не должно быть. Нет, не должно быть.
А такого. Почему? Вот понимаешь, в чем дело? Вот, допустим, я...
Да, я понял. Извините. Ну, в смысле, я тоже читал книгу «Как управлять Вселенной, не вызывая подозрений у психиатров». Нет. Это не то. Ну, потому что есть... Ну, потому что процесс торможения, процесс движения накатом – это не одно и то же. Если вы идете накатом, вы накатом можете... Ну, это, не, это первое, что приходит мне в голову. Я помню вашу инициативу. Это наш слушатель предлагает таким образом устроить в автомобиле все, чтобы вы, чтобы стоп-сигнал загорался, как только вы отпускаете педаль газа. Вы знаете... Но мы сойдем с ума от того, что все вокруг нас либо рвутся вперед, либо тут же оттормаживаются. А как же накат? Я очень часто пользую такую манеру движения, как накат. Ну, то есть ты идешь в крейсерской скорости, и мне не нужно всегда жать на педаль. Я могу где-то ускориться, понимая, что у меня впереди свободный. Потом вижу, там где-то светофор. Я накатиком иду. На педаль газа не жму вообще. Но я и не торможу в этот момент. Нет, больше того, я иду с ускорением. Потому что накатик у меня... я шел в наборе скорости. 50, 60, 70, 75. И потом отпускаю педаль газа. И автомобиль делает такой... 76, 77, 78, 79, 80. То есть я все еще ускоряюсь. А у меня уже стоп горит зачем-то. Но это было бы немножко неправильно, мне так кажется. Да, 7373948. А что же с движением? Что же с дорогами? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр Гомарев.
Да, Александр.
Да, Роман, в сторону Москвы по М4 происходит какая-то дичь. Уже еду в больше, чем час. Да. А доехал от Домодедова, вот пересек реку через
Пахну. По М4 платный, скажите?
Да.
То есть это платная, это платная дичь какая-то происходит у вас там?
Да, причем, я говорю, вот были разные аварии на М4, но так, чтобы вот...
Сейчас, знаете, я вам скажу местечко. Калиновка, есть поворот на Калиновку. Может, знаете, такие у вас там пруды какие-то с правой стороны, пруды. Вот прямо у поворота на Калиновку одно ДТП. Чуть-чуть не доезжая до него, второе ДТП. Скорость движения в этой пробке общая 3 км в час. Длина пробки общая... Сейчас я посмотрю. Отрезки по 800 неудобно, давайте по 900 неудобно. По километру отрезки. Длина пробки примерно раз, два, три. Ну, то есть на час. Вот как раз ровненько на час пробка. Сейчас она, конечно, ну, она, конечно, будет увеличиваться с каждой минутой, потому что поток плотный довольно, транспорт.
Да, ну, ладно, Роман, спасибо. Если кто-то по этой трассе едет, то да. Ребята...
А вы до ям доехали? До ям, да. В ямы вы проехали уже? Ям такой.
Я проехал, к сожалению.
А, ну все, там уже никуда не уйдешь. Да. Никуда не уйдешь, я все, теперь стойте до Калиновки 3 км в час. Держи. Развлекайте себя чем? Делайте погромче радио. Звоните почаще. Спасибо. Все, спасибо, держитесь. А если вы к ямам подъезжаете по платной М4, для вас запланирована платная пробка со скоростью 3 км в час. Не хотите платить за нее? Поезжайте как-то иначе. Через там Домодедово куда-нибудь еще. Уезжать куда-нибудь вот сюда в сторону... что это, Рязанка у нас или как это называется? Не вариант. Через поселок совхоз имени Ленина. Потому что там тоже все стоит. Ну, в общем, тяжело. Я задал вопрос представителю внедренному, ну, точнее так, представителю компании, которая в том числе и с М4 связана там какими-то родственными связями. Я спрашиваю, а почему у вас так хорошо, имея в виду отрезок от Москвы туда, до Солнечногорска, вот это на М11, а у них так, вот у вас на севере так хорошо, а у них на юге так плохо? Вот почему? Он говорит, не знаю. И я не знаю, ребят. Вот я не знаю. Я не знаю, почему нет оперативного реагирования. Оперативного реагирования. Вот есть пункты оплаты. Вот сейчас вы въезжаете, причем пробка начинается уже у пункта оплаты. У пункта. То есть вы проезжаете уже в пробке. Вы пытаетесь им деньги, вы держите в руках деньги. Заезжаете в этот коридор и держите в руках деньги. Вы такие, М4, возьми, пожалуйста, мои деньги. Вот, я хочу дать тебе денег. Они говорят, окей, подожди пока, не спеши, парень, тут пробка у нас. Ты пока сейчас доберись, вот через пробку пробейся к нам и дай нам своих денег. А потом стой еще час-полтора в пробке, потому что там, видать, авария какая-то случилась. Вы же идиоты, бьетесь постоянно. Вот и стоите. Я спрашиваю, окей, а оперативное реагирование есть на трассе? Во-первых, оперативный разбор ДТП быстрый, молниеносный, моментальный, на вертолете туда. Взял, прилетели, разобрали. У вас что, европротокола нет? Нет, вот, на, держи, квитанция, тачки в сторону, поехали, пропускаем. Это раз. А второе, ну если вы видите, что там коллапс, ну почему оперативно нельзя отменить хотя бы на одном пункте оплату, чтобы люди понимали, что да, они в пробке, но они хотя бы не платят за этот участок. Это платная магистраль, где я плачу деньги за то, чтобы ехать. Если я плачу деньги за то, чтобы стоять, смысл в платной магистрали теряется. Это вообще какая-то бессмыслица получается. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, меня Денис зовут. Да, я как раз хотел небольшую поправочку сделать по поводу платной трассы М4.
Давайте.
Знаете, Роман, что хочу сказать. Она до 71-го километра, приблизительно, по-моему, насколько я помню, она бесплатная. Я вот сам живу в городе Домодедово, вот, езжу каждый раз по ней. Вы много раз уже упоминали про то, что там нужно где-то что-то платить, но выезжая из Домодедово, проезжая вот то самое пресловутое село Ям и так далее.
А, так это бесплатный участок. Я просто там несколько раз бывал, и поэтому я особо не помню, где начинается. А где начинается оплата?
Ну, по-моему, вот первый раз 71-й километр там куда-то уже.
Ну, вот, сейчас, ну, то есть, сложно.
Километров там 20.
А, ну, то есть это бесплатное стояние, это бесплатная пробка. Все,
да,
так,
спасибо.
Все, тогда нормально, расслабились. Все. Я отзываю свое прежнее заявление о том, что это все плохо. Хотя нет, погодите. Я не отзываю. Ведь я же ездил по этой трассе. Ведь даже если сейчас вы стоите там бесплатно, то я знаю истории из моего личного опыта, когда я стоял платно. Потому что в час пик дневной, точнее, это был вечерний час пик, нужно было чей-то там мастерить с отбойниками. А с отбойниками, которые разделяют встречные полосы, нужно было болты, там были болты какие-то коррозии побитые, а болты нужно было вкрутить новые. По этому поводу стоял большой кран серьезный, стоял большой самосвал там с запчастями, с людьми, еще с чем-то. Все они торжественно стояли, обнесенные конусами, и из двух полос движение сужалось вообще в одну. В одну. Это было уже на платном участке. И я рассказал историю, когда человек несет деньги свои на вытянутой руке, но не может донести эти деньги до М4, потому что пробка уже на въезд в пункт, где шлагбаум стоит. Там уже колоссальная толчия. Люди нервничают. Кажется, что рядом поток идет быстрее, начинает вклиниваться, его не пропускают. Притерлись бамперами, и вообще все остановилось окончательно, потому что еще ДТП. Их начинают объезжать люди и тоже притираются, потому что их никто никуда не пускает. Потому что если ты попал в такой поток, где случилось ДТП, то стой там навечно. Такова психология всех окружающих. Нечего к нам сюда вылезать. Все, ты стоишь за аварией, стой. Пока аварию не разберут, она не уедет, стой. Мы тебя не пустим сейчас в наш ряд, потому что вот так у нас здесь все устроено, строго. Сугубо у нас все. Вот и это на въезд, поэтому... Когда я говорю про М4 и про то, что за наши деньги мы там проживаем, прожигаем жизни, время теряем за наши же деньги. Эта история, окей, ладно, не про сегодняшнее ДТП. Там вы стоите бесплатно сейчас. Но вообще-то за очень многие неприкольные вещи приходится платить на М4. Ну, ну так все устроено.
Моторы.
Эхе-хех. Да, слушаю, здравствуйте. 8800. Да, говорите. Как номер 800. А, ой, мне перезвони. Мне в эфир перезвонила служба автоответчик, вот это, где Мосэнерго. Ну, наберите еще раз. 7373948. Можете? А почему же вы молчали тогда? 7373948. Вот я смотрю по телефону. Это же как раз телефон горячей этой службы, объединенной энергетической, московской. Я к вам не дозвонился, а вы, видите, ко мне дозвонились. Вот. А я только почему-то не ответил. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, это Спира. Тут, да, напомню, Спира. В начале недели человек про Мазду 9-ю скидки офигенные рассказывал. Очень меня заинтересовало.
Ну,
тогда
так.
Вам просто начал, да, изучать. Знаете, меня что заволновало? На вторую машин 18-19 года продаются прям с маленькими пробегами, почему-то очень много. То есть что-то, наверное, народу не нравится с этим двигателем Skyactiv.
Я не знаю, нет, посмотреть. А я... Спира, извините, да, можно я сразу буду по пунктам, да, парировать? А я думаю, что это просто те... No-name дилерские центры, которые не авторизованные, которые по акционных автомобилей понабирали, и сейчас их продают просто.
А там пробеги в том-то дело, ну, там 7, 11 тысяч, 15.
Ну, перекупы какие-то, я не знаю, как это все устроено, но это точно не связано с тем, что люди сливают. Ну, давайте оценим, ну, даже если вам не нравится мотор почему-то, но вот вы бы продавали автомобиль с потерей в 30-40% совершенно новый, когда он на гарантии и все остальное?
Я вам скажу, что там цена 100 тысяч отличается от того, что сейчас просят.
Это какая-то лажа, не, ну, это неправда, точно, совершенно. Ну, мы же нормальные люди, мы, и тем более продавать автомобиль с пробегом там 7-8 тысяч с разницей в 100 тысяч, когда сейчас акционные тачки новые дешевле стоят, новые без пробега стоят дешевле. Это фигня какая-то. Ну,
ну вот подозрительно, я запереживал.
Нет, это может быть подозрительно, но это точно не потому, что что-то там вот и люди массово избавляются от автомобилей, точно, железно не поэтому. Вывод про подозрительные, история из сториса у меня в Инстаграме пропала, но я накануне сдавал автомобиль. Ну как накануне? Позавчера один сдавал, второй забирал. Сдавал Nissan Murano, забирал Volvo XC40. Наконец-то я встретился с этим подрячком, малышом, самым компактным маленьким кроссовером в модельном ряду Volvo. И теперь мы с ним на какое-то время будем вместе. Теперь я с ним знакомлюсь. Про Volvo чуть позже. Но уже сейчас могу сказать, что это очень-очень бодрый малыш, несмотря на Т4 мотор, это 190... По-моему, 190 сил, да? Вот. И средняя комплектация не максимальная, там никаких роскошеств, панорамы. У меня даже нет проекции на лобовое стекло. У меня даже нет проекции на лобовое стекло. Это просто мрак какой-то. Открой потом, пожалуйста, окно себе. Спасибо, пришел Короза и закрывает окна. Тот, который закрывает окна. Ну, извини. Вот. Но при этом это очень бодрый малыш. Но речь не о нем сейчас. Речь о Nissan Murano. Я пока ждал менеджера пресс-парка, чтобы вернуть ему автомобиль. Познакомился с прайсом на Nissan Murano. Вот где шизофреническая ситуация. Жаль, что не могу сейчас прямо в эту секунду вам о ней рассказать.
Моторы.
7.35, и мы продолжаем, и 484 тысячи автомобилей сейчас на дорогах столицы, полчаса назад их было 412 тысяч, так вот, о шизофренической ситуации в дилерском центре компании Nissan с ценами. Я думаю, что конкретно отдельного виновного в этом нет, но в целом атмосферу как-то описывает, атмосферу, знаете... Так и вот опущенных рукавов, что называется, спустя рукава. Это работа такая по инерции. Я думаю, что сложно сохранять остроту, накал, напряженность, напружиненность персонала, когда у тебя в дилерском центре половина выставленных автомобилей уже выведены с рынка. Там стоит Nissan Juke, но нет его. Он есть, но его нет. Стоит GTR. Я, кстати, посмотрел, сколько стоимость, прайсовая цена автомобиля. 7,5, там, ну что-то так, копейки. Стоит GTR. Его нет уже. Ну, ты как бы, ты торгуешь прошлым. Ты торгуешь, в общем-то, бог его знает чем. Трупами какими-то. Вот. И, наверное, сложно напряженность такую интеллектуальную сохранять. Но, короче говоря, Murano. Пока я жду менеджера, я изучаю ценник представленного автомобиля, экспонируемого в зале дилерского центра. Nissan Murano. Большими цифрами, красными, две бумажки, стоечка, ну, как обычно, вы знаете, у автомобиля. Да, давайте сейчас разовьем тему вообще странных событий, странных поведений, странных явлений в дилерских центрах у официалов, вот при продаже автомобилей. Ну, каких-то ляпов, нелепостей и всего остального. Заклеймим сейчас дилерские центры и еще раз напомним производителям автомобилей, автомобильным представительствам, автомобильных же компаний в России, о том, как важно постоянно тренировать дилеров, как важно постоянно тренировать персонал, чтобы они постоянно были в состоянии активности интеллектуальной и физической. Так вот, две бумажки на стойке, где обычно представлена цена автомобиля, который здесь выставлен, там его комплектация. Верхняя и нижняя бумажка. На верхней данные по конкретному автомобилю, по этому, выставленному здесь. Комплектация предпоследняя. Что-то там хай плюс-плюс, как-то так. Вот. Предпоследняя комплектация. Цена выставлена в автомобиле 3 миллиона 60 тысяч рублей. Большими красными цифрами. 3 миллиона 60 тысяч рублей. Комплектация предпоследняя по уровню оснащения. Вторая бумажка нижняя. Через 2 сантиметра внизу еще одна бумажка. Официальный прайс компании Nissan на модель Murano. Официальный прайс, действующий с 1 июня, то есть вот месяц ему уже больше, с 1 июня 2019 года. Верхняя бумажка датирована 15 июня, то есть через две недели после ввода официального прайса. То есть она уже внутри этого нового обновленного прайса. Я читаю официальный обновленный прайс. Комплектация хай, вот это вот плюс-плюс, предпоследняя. Базовая, ну, в смысле, цена этой комплектации, не базовая, а цена комплектации. 2 миллиона 720, что-то там, 25, 2 миллиона 729 тысяч. Ну, что-то такое. В общем, 2700 с копейками. Это стоимость данной комплектации. Я смотрю снова на верхнюю бумажку. 3 миллиона 60 тысяч. На нижнюю 2700 с копейками. Думаю, ну, наверное, как это обычно бывает, часто это бывает. Дилер вешает кучу допов на этот автомобиль и продает его сильно дороже. Наверное. Смотрю на верхней бумажечке, где информация по автомобилю, нахожу раздел «Дополнительное оборудование». И оно там действительно есть. Салонные коврики под ноги людям и коврик в багажник. Это все дополнительное оборудование. Дело в том, что Nissan такая компания, которая, в общем-то, не имеет большого обширного списка дополнительного оборудования. Его там немного. Есть комплектации, в которые, по сути, входит все. Ну, у тебя комплектация, В ней есть все. Ты хочешь еще что-то, ты это не допами покупаешь, а просто берешь следующую комплектацию. И в ней есть вообще все, что есть у компании. Дополнительное оборудование — коврики. Ясное дело, что коврики на 300 тысяч не могли потянуть. Ну, физически коврики не стоят 300 тысяч даже для Nissan Murano. О чем это говорит? Я спросил у Ясеня, о чем это говорит. Вызвал, ну, как раз дождался специалиста пресс-парка, который пришел. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Ром, приветствую, Анатолий. Спира отвечу и всем остальным, кто там, ну, да, уточнял, сомневался. Это я звонил насчет Мазды.
Да.
Вот, Мазда, Ром, ты сказал, ну, мы уже закончили разговор, ты повесил телефон, сказал, Мазда где? В Москве. Не, не в Москве, Мазда — официальный центр Мирай Мазда, Рязань.
Вот. Рязань.
И, Ром, да, скажи, как по шумоизоляции? Вот я еду сейчас 120 по МКАДу. Меня как слышно?
Движения не слышно, ну, гула нет никакого, вообще тишина.
А еду я, Ром, на Мазде БТ-50 на пикапе, но я сделал пикап. Шумоизоляцию лично.
Сам. И да. Во что обошлось?
А, по материалам там 1015.
А по весу?
О, вес на пикапе, Ром.
Ну, вообще, да, на БТ-50 там плевать.
Да.
Классно, классно, очень хорошо. Прям,
удачного
прям,
дня.
Да, спасибо, все взаимно. Вот шумоизоляция какая. Вообще ничего не слышно, 120 на пикапе. Далеко не новым. А, да, вернемся же к этим бумажкам. Дождался менеджера. Менеджер сам не знает, пошел уточнил. Оказывается, просто несогласованность каких-то служб и действий. Один человек отвечал за бумажку верхнюю, где цена и данные по автомобилю. Но я обращаю внимание, что эта бумажка была распечатана через 2 недели после начала акции и введения новых официальных цен на Nissan Murano. То есть через 2 недели... Больше того, шизофрении добавляет тот факт, что вот эта цена 3 060 000, эта цена превосходит стоимость топовой комплектации Nissan Murano. Самой богатой вообще совсем-совсем, что есть у этого автомобиля. Эта комплектация все равно дешевле 3 миллионов. 2 800 чем-то сейчас ее стоимость. Все. То есть люди, такое, я сказал, у меня такое чувство, что здесь у вас работает представитель какой-нибудь там Mitsubishi, может быть, или Renault. Ну, какой-то саботажник. Просто вот он создает вам атмосферу, при которой люди будут смотреть на цены и уходить. Но никто же не будет вчитываться маленькими буквами во вторую нижнюю бумажку, сопоставлять цены. Все видят большие красные цифры. 3 миллиона 60 тысяч. Разворачиваются и уходят. Потому что за 3 миллиона 60 тысяч я, конечно же, иду и покупаю Mazda CX-9. А вовсе никакой не Nissan Murano. Ну, за 3 миллиона 60 тысяч. Вот. И это не прикольно. Ну, вот такая... Несогласованность даже не служб, а просто левой и правой руки. Вот левая рука печатает новые цены, вступившие с 1 июня, а правая рука 15 июня, через 2 недели, печатает ценник на конкретный автомобиль по старым ценам, еще дореформенным, которые при Николашке еще были введены. Одним словом, ребят, то, что у вас с дилерскими центрами случалось нехорошее, я сейчас готов выслушать. Больше того, вы здесь можете рассказывать, конкретно называть фактические адреса, названия дилеров, потому что это ваш частный опыт. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе. Да, Алексей.
Значит, вот когда я машину выбирал, ходил по разным дилерским центрам, разным, да, компаниям.
Угу.
И четко прослеживалось. Вот, например, Hyundai там 2012-2013 года. Но менеджеры прямо идеально натасканы были, заинтересованы
в продаже. А вот в чем идеальная натасканность, она в чем заключается?
Ну, при входе девушка вставала, приветствовала, спрашивала вопросы, не загружала лишними вопросами. То есть все как-то по регламенту, вот как их обучают там, как общаться с клиентом. Приходишь в Рено, например, тех времен, да, там люди, из людей вытаскиваешь информацию, и даже с кислыми лицами, ну, рожами, можно так сказать. Поэтому вот это самый, мне кажется, главный факт продажи автомобиля. В Mercedes приходишь, другое отношение. В Volvo я обслуживался, там как-то вот они тоже из-под тяжка еле-еле ходят. Ну, может быть, разный центр. Можно вопрос один задать?
Да, да, конечно, давайте, да.
82 тысячи пробег, машине 2 года только исполнилось. Mazda 6, 2,5 литра. Вот не знаю, стоит ли ее обновлять, не стоит, сколько она еще у меня без повреждений. Вот, кстати, SkyActiv, отличный двигатель.
Да нормально все с двигателями. Эти двигатели устанавливаются не первый, не второй, даже не четвертый год на автомобиле, и все с ними нормально.
Ну, то есть 1100, наверное, еще 1050, наверное, проеду. 1050, спокойно.
Ну, мне сложно судить, но вы вот так вот на слух, я определяю вас как человека размеренного, спокойного, и эксплуатация у вас, наверное, такая же, поэтому будет ходить, и ничего, что ему сделается.
Думаю... А по Маздам, которые 7-10 тысяч пробежали, вот слушатель задавал вопрос, это более чем уверен, продают Мазды, которые... Тест-драйв, вот машина, которая...
Может быть, конечно, потому что, да, спасибо, что напомнили. Обновление в офисе, в представительстве, маркетинговые какие-то службы автомобилей, ну, они пользуются автомобилями и выводятся тачки из парка при, там, по-моему, каждые полгода и при достижении 10 или что-то около этого тысяч километров пробега. Это правда, я забыл об этом. Вот, и эти автомобили выводятся из офиса, по сути, свежие новые автомобили этого года, но они продаются, и компания не имеет права продавать внутри себя или своим друзьям каким-то эти автомобили. И поэтому они продаются я думаю, в том числе через какие-то порталы или через каких-то дилеров, а потом эти дилеры продают автомобили уже на сайтах продажных. Да, ну, да. Как-то так это все устроено. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Нелепости у официальных дилеров.
Доброе утро, Роман. Вот как раз вчера рассматривал, беру машину под такси, значит, Kia Optima, Skoda Octavia, ну и Toyota Camry рассматриваю. Угу. Вот, приехал в Киа, это Подольск, Авторусь, юных линзов, паркуюсь, подбегает менеджер, говорит, здесь нельзя, говорит, парковаться, это, говорит, частная территория. Я говорю, почему? Место свободно, не огорожено. Нет, говорит, частная территория. Он, говорит, паркуйтесь на инвалидном месте. Я говорю, ну, у меня совесть не позволяет на инвалидном месте парковаться. Ну, такой, вообще, ну, нахамил, нагрубил, ну, зашел я в Киа, вызываю менеджера. Ну, опять приходит же этот клоун в белой рубашке.
Он же, да?
Ну, да, он же. Я говорю, давайте другого менеджера. Вот, в итоге я выбрал Kia Optima. Ну, и в конце, когда договор все составил, я говорю, вызываю того этого менеджера. Я говорю, смотри, я говорю, ты потерял свой заработок. Я говорю, нахамил.
Вот.
Ну, вот так вот.
Ну и правильно, нет, вот это абсолютно верный ход. С другой стороны, я бы, наверное, даже, ну, с учетом того, что дилерских центров Kia в Москве много, я бы даже, наверное, лишил бы заработка вообще, в принципе, этого дилера, а просто поехал бы к другому. Ну, а это уже, как говорится, хозяин-барин. Да, 7373948, давайте еще пару звонков, пару свидетельств, и пойдем уже ругать, хвалить адрес на автомобиле, но не дилеров. Доброе утро, да, здравствуйте, я слушаю.
Добрейшее утро вам. Доброе. Сам являюсь сотрудником дилерского центра, не буду называть какого, и расскажу. Ладно. Про негативный опыт.
Давайте.
Есть такой официальный дилер, Skoda на магистральном, а именно Рольф.
Да.
Вот, и друг отца, лучший друг отца, решил приобрести Skoda Octavia.
А я знаю этот дилерский центр, там еще заправка Лукойл рядышком совсем, вот через
все
дорогу.
Верно,
да.
Все верно, все верно. Вот, да. Позвонили, договорились, даже приехали, предоплату оставили, выбрали Octavia, вот, 1.6, сразу попросили ее затонировать, установить защиту картера. Какой-то там, причем защиту картера я просил специально, чтобы нашли композитную, то есть не металлическую.
Не тяжелую.
Знаю, что не тяжелую, не гниющую, ну, вот эти вот все моменты. Вот, пришло радостное время приезжать за машиной, ну, и, естественно, как любой человек, ну, а поднимите вы ее на подъемник. Поднимаем на подъемнике, а защита не прикручена вообще, просто на полтора оборота затравлена гаечка, и все. Ладно, бог с ним, начинаем осматривать автомобиль. Царапина, просто вот царапина, машина в пыли. И я менеджеру задаю вопрос, я говорю, ну, ты взрослый человек, ну, ты же понимаешь, что сейчас приедут смотреть машину, будут смотреть, мог помыть там, сам проверить. В общем, в итоге от них отказались, забрали предоплату и поехали в другой дилер на Новую Ригу, в мейджор, где как бы нам одним днем это все дело выдали. Правда, намучились мы долго, потому что приехали, сказали, есть такая машина, есть, но еще с ней ничего не делали. Ни предпродажную подготовку, И вот мы часов с 12, часов до 9 вечера. И кроме этого еще в дорогу потом ехать.
Ну, понятно.
Я вот так вот думаю, насколько вот наплевали на покупателя, что защита картера просто отрывается на дороге, а нам почти 1000 надо было, машина в регион уезжала.
Нужно было ехать сразу 1000. По трассе, да.
Вот я представляю, едем мы по М1, и просто она вылетает, и машина, ну не знаю, подлетела бы она вверх или не подлетела, но...
Ну, вот, были бы. Знаете, вот в таких ситуациях, спасибо большое за историю. Я надеюсь, нас сейчас слушают. Но если не сейчас, то потом точно совершенно и в Шкоде услышат в представительстве. Ребята, обращайте внимание на эти истории. Потому что, как часто я говорил, и мы все об этом догадываемся, что человек, приходящий приобретать автомобиль, очень немногие люди дифференцируют и отделяют бренд и представительство российское этого бренда и дилера, то есть, по сути, человека к автомобилю и к марке и ко всему вот этому, организацию, точнее, имеющую к самому бренду весьма опосредованное отношение. Ну, абсолютно. И при этом мы свое мнение о марке, в том числе и как бы по умолчанию и о качестве автомобилей, и обо всем этом, составляем исключительно на основе нашего общения, опыта нашего общения, именно с дилерами, а не с представительствами. То есть целая компания, в данном случае Шкода, Volkswagen Group, спроектировала, создала прекрасный автомобиль, произвела его. Здесь привезла или произвела здесь, на территории Российской Федерации. Потом появляются просто какие-то бизнесмены, которые однажды стали официальными дилерами, покупают автомобиль у компании «Шкода», выставляют у себя в дилерском центре. Потом какой-то пентюх вот так вот не прикручивает защиту, продает уже царапанный автомобиль без осмотра, или он знал, что там была царапина, но думал так вот, ну, а может, не заметят, а я его и солью, да, быстренько, они не заметили, дураки, и все. И в результате клиент думает, что это такая «Шкода», что вот «Шкода» вот такая в России. Вот бизнес компании «Шкода» в России, он вот такой. А все это только из-за того, что не заинтересованы люди, продавцы не заинтересованы в том, чтобы у человека создавалось какое-то... В создании лояльности, в развитии лояльности, в том, чтобы у человека приятное ощущение, чтобы он уходил воодушевленный оттуда. Почему? Почему не заинтересованы? Наверное, потому что результаты его труда, точнее, его труд, и результаты прямо не увязаны и не пролонгированы. Для него все заканчивается на том, что он толкнул вам автомобиль, впарил его, а остальное уже не его проблема. Может, поэтому, может быть, по какой-то другой причине. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Утро, добрый, Геннадий. Ничего, если я в защиту «Шкоды» немножко выскажу.
А я в защиту «Шкоды» тоже сейчас высказывался. У меня душа болит.
И дилеров.
А дилеров давайте, давайте.
Я вот в «Шкоде», в принципе, первая моя «Шкода» в 2003 году была. Еще «Октавия Тур».
Так, круто.
И тогда, в общем, я поездил по всем.
Да.
Центрам. Вот, выбрал «Вентус». Честно говоря, вот ребята подошли, то есть не как в том же мейджере, там в глазки заглядывали, чего-то там чуть ли не за руки дергали.
Да.
Вот, взять их по-человечески. Подобрали машину, что называется, по возможностям, по всему, все было замечательно. Долго был в «Вентусе», переехал просто потому, что потом хотел поменять «Шкоду» на другой автомобиль, так попробовать. «Фаворит». Вот ребята настолько классные, они мне продали «Скаут», которого я не видел, его тогда еще не было.
Но значит, их тренируют, я же про это и говорю, что значит, их тренируют постоянно.
Они разговаривают с тобой, вот, ну вот, понимаете, они очень чувствуют вот тебя.
Я понимаю это, но вы мне послушайте. Но это не, они не родились такими. Это не с молоком матери они впитали и стали такими. Вдруг удалось найти профессионалов каких-то невероятных, да, и все остальное. Парни-баскетболисты не рождаются такими высокими, 2,20. Нет, нет. А чувак, который на горных лыжах с трамплина прыгает 90-метрового, он не родился с лыжами и с этим умением. Нет. Пловец. Усейн Болт не стал, он не рождался чемпионом Олимпиады и невероятным бегуном. Это все достигается тренировками, колоссальным вложением труда в то, чем ты занимаешься. Колоссальнейшим вложением труда. все, и потом ты становишься Кими Райконеном, Михаэлем Шумахером, потом ты становишься Костей Дзю, потом ты становишься... Ну, перечислите всех профессионалов. Они не стали профессионалами, потому что их мама такими родила. Нет, они стали профессионалами, потому что они положили жизнь свою на это и постоянно тренировались. Поэтому вот эти парни, которые интуитивно вас чувствуют, которые угадывают, предугадывают ваши желания, что-то такое вот у вас с ними, вам хорошо с ними, уютно. Ну, ясное дело, что это тренированные парни. Это профессионалы. Они приходят на работу, их работодатель отправляет тут же на тренинги, их отправляет работодатель тут же там, на НЛПшные какие-то курсы, общение с клиентами, их направляют тренировать антикризисные какие-то моменты. Потом приезжают парни из представительства автомобильного, тренируют их по продукту постоянно. Потом приезжают парни из агентства какого-нибудь, привозят кучу автомобилей других брендов, одноклассников, там, условно, «Шкода Кодиак». Привозят другие, на полигоне их тренируют знать, что продают конкуренты. Чтобы когда человек тебе задает вопрос, ну, «Кодиак» прикольно, но вот, к примеру, «Форестер». Вот почему я должен «Кодиак» купить, а не «Форестер» Субару? И этот менеджер должен понимать, что такое «Форестер», его слабые стороны, и выпятить сильные стороны «Кодиак» для того, чтобы убедить человека, что он делает сейчас правильный выбор. Это все кропотливое, чрезвычайно сложное, с одной стороны, объемное, но, с другой стороны, приносящее свой эффект работа, которую нужно делать, и которую, как я вижу, делают не очень многие. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Приобретал первый X-Trail у одного из дилеров. Машине 3 года исполнилось. Закончил гарантию после 1 месяца. Пробег больше 100 тысяч. И нежданно, негаданно мотор схватил клина.
Да.
Обращаюсь к дилеру поинтересоваться, сколько же, может, порекомендуете, где ремонт сделать. Они говорят, нет, вы знаете, у нас программа лояльности, несмотря на то, что закончилась гарантия, мы вам по гарантии поменяем мотор. Я чуть не посидел. И что вы думаете?
Поменяли.
Они поменяли.
Хорошо. Ну, классно же. Ну, программа, да, программа лояльности. Думатель, дай нам ответ на главный вопрос жизни, вселенной и вообще. И что вы думаете? Они пришли через 7,5 миллионов лет. Да, ну, в общем и целом, я не знаю, как построить вопрос. Удовлетворены ли вы работой своего дилера? Ну, не знаю. Ну, давайте. Давайте, может быть, как-нибудь так. Вот у вас есть дилерский центр. Ну, это голосование для тех, кто обслуживает автомобили у официальных дилеров. Если вы сразу решили, плевал я на вашу гарантию, я сам буду все обслуживать в гараже, у дяди Вани, это отдельная история. Но вы к дилеру обращаетесь, к своему. Приезжаете к своему или к своему. Вот... Ну, удовлетворены, не удовлетворены. Ну, как это странно, не буду я голосование забивать сейчас время этим голосованием. Неважно. Я надеюсь, что кому нужно, услышали сейчас вот эти все наши с вами разговоры по этому поводу. И делают какие-то выводы. Еще самое главное, что из всего этого нужно понять. У простого среднестатистического покупателя, потребителя автомобилей, как правило, дилерский центр, там, где... Да, Спира, спасибо, Думатель, конечно, 42. У простого среднестатистического покупателя дилер напрямую ассоциирован с брендом, а бренд напрямую ассоциирован с дилером. То есть, когда я покупаю автомобиль в каком-нибудь дилерском центре, я покупаю Тойоту, я думаю, что мне Тойота продает Тойоту, а не ООО, АОО, какое-нибудь общество акционерное, еще какое-нибудь закрытое предприятие, индивидуальный предприниматель или еще кто-нибудь. Нет. Я думаю, что мне Тойоту продает Тойота. Я же пришел к зданию красивому, на котором написано Тойота. Я зашел, и у всех людей бейджики, на которых написано Тойота. У менеджеров, правильно? И я абсолютно железно уверен, что я покупаю автомобиль у Тойоты. А на самом деле я покупаю автомобиль у предпринимателя, который за деньги покупает эти Тойоты, по сути, перекуп, но в широком, хорошем смысле этого слова, официальный такой перекуп. Я покупаю у предпринимателя, а вовсе не у компании Тойота. И вот надо бы, чтобы вот эту ассоциацию прямую видели не только мы, отдельные люди, просвещенные профессионалы, я вас сейчас имею в виду, а чтобы эту ассоциацию видели в том числе и дилеры, а главное... производители автомобилей. И что-то вот с этим делали, чтобы...
Моторы в движении.
564 196 автомобилей сейчас на дорогах столицы. Час назад их было 412 тысяч. Скорость в центр 32, из центра 45. Я напомню, на М4 не доезжает до Москвы немного, несколько аварий. Там вот в ям, от ям пробка и до какой-нибудь там, до Калиновки очень сложно. Очень, часа полтора потеряете. А вообще в целом по Москве сейчас, Яндекс, покажись... 3 балла пробки.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Четверг и 4 июля на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины присоединяются. Делают это с удовольствием. Почему? Потому что, ну, потому что молодцы. Мужчины, что у нас? Где у меня здесь они? Где они у меня здесь? Массивная наша. Вот это вот все. Сейчас, секундочку, хотел познакомить вас с творчеством небезызвестного коллектива. Нет, ой, нет, плохой звук. А почему он такой плохой? А как же мне хороший? И здесь тоже плохой. Не, не получится, наверное. Или получится, но я... Но нужно тогда немножко по-другому это сделать. Забить полностью, что ли. А, вот так. А если так? А, вот здесь должен быть. Ну, тоже не то, чтобы прям совсем роскошный звук, но... Ой. Но мне кажется, что нормально. Можно как-то пережить это все дело. Нет, я еще думаю, что вы узнаете вот эти вот... Вот эти вещи. Честно говоря, только в припеве можно понять, идиот по плану. Британская группа Massive Attack выпустила кавер на песню Егора Летова «Все идет по плану». Нифига не понятно, конечно. Выпендрежно, конечно, они это сделали. Песня выпущена на рентгеновском снимке. Ну, то есть, как бы пластинка, но на рентгеновском снимке. Послушать песню можно будет только 10-15 раз, после чего она исчезает. Но все, больше уже невозможно ее прослушивать. Записана пластинка в рамках проекта «Библиотека опасных мыслей», запущенного британским онлайн-музеем. Стоимость пластинки $60. То есть за $60 можно 10 раз послушать. По $6 за прослушивание заодно. Это дороже, конечно, чем в Apple Music где-нибудь или еще в каких-нибудь подписных сервисах музыкальных. Но, тем не менее, это и красивее гораздо. И там звук, наверное, лучше. Не то, что вот это вот. Ну, что-то как-то вот все, понятно. «Тоска зеленая, а не музыка». Ну, в смысле, для вы про Летова, про оригинал, что «Тоска зеленая», или про «Massive Attack». Но тут же важно не то, как это звучит, важен сам факт. Факт сам важен. И в данном случае факт, как мне представляется, он прикольный был. Да, говорит МСК-бот, ребят, это наш телеграм-бот-мессенджер, где я читаю вас с удовольствием.
Моторы.
925-88-88-94-8 это СМС. И, наконец, есть еще 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 это телефон. На секундочку вернусь к новости о том, что в Госдуму внесли законопроект о запрете частных дорожных камер. И не к самому запрету, пусть вносят, вот когда ясность будет, принимаем, не принимаем, тогда и вернемся еще раз. Я хотел к этой новости вернуться только для того, чтобы... Одну строчку отсюда подукрасть немножечко из самого новостного тела. Согласно данным ГИБДД, сейчас в России действуют 12 тысяч стационарных и 3800 тысяч. Зачем так? 3,8. 3800 мобильных камер. 12 тысяч стационарных и 3800 мобильных камер действуют в России. Много это или мало? Это вопрос, ответ на который... нам еще предстоит найти. А пока мы будем его искать, вот эти 12 тысяч превратятся в 15, 15 превратятся в 17, и вот таким образом мы с вами и бесконечно будем пытаться найти ответ на вопрос. Ну вот теперь-то уже достаточно камер у нас здесь в Россиюшке, или нет, недостаточно? Владимир, еще раз, я не включал вам сейчас музыку, я включил вам новость. Это была новость про то, что Massive Attack спели нашу песню. Хотите что-то такое, сейчас, секундочку, хочется что-нибудь такое, чтобы ваши эстетические рецепторы напротив развернулись, а не скукоживались невероятно? У меня есть и такое тоже, если хотите, сейчас, секундочку, я посмотрю какую-нибудь... Всегда, где же оно у меня? Нет, да была же у меня, вот только что хорошее, что-то хорошее, какая-нибудь такая штучка. Сейчас попробую, секунду, давайте. О! Нет, тоже фигня какая-то. Ну, вы мне сейчас заставляете, чтобы я что? Чтобы я подвергал вас чему-то музыкальному, вместо того, чтобы мы подвергались чему-то бесконечно информационному и в том числе автомобильному. Мы в прошлой получасовке говорили, я напомню, мы обсуждали и говорили с вами о дилерах, и поэтому немножечко съели то самое место, где можно ругать, хвалить автомобили. Я сейчас хочу объявить это место вот здесь. Дайте ругать, хвалить с проблемами, обращайтесь прямо в эфир. Вот прямо в прямой эфир, другого мы не держим здесь. Обращайтесь с проблемами своих автомобилей. Поругать, похвалить и, может быть, даже зарубиться в краш-тесте, если у вас есть 2-3 альтернативных варианта, которые вы могли бы вынести на общественное обсуждение. А мы бы вам подсказали, как в этой ситуации действовал бы среднестатистический покупатель, которого, собственно, и представляет аудитория программы «Моторы». Это такой некий среднестатистический потребитель автомобильной продукции. Да, а еще ведь... про Мурана сказал, про цены. А про автомобиль ничего. Несмотря на то, что тест-драйв уже закончился, и, может быть, именно потому, что тест-драйв уже закончился, нужно немножко актуализировать эту модель. Незаслуженно, на мой взгляд, забываемую многими, когда речь идет о относительно представительном, относительно вместительном, тем не менее, солидным и классным в кроссовере, чуть не назвал его внедорожник. Конечно, кроссовере, это Nissan Murano. Есть что сказать, и опять традиционно призываю нас с вами написать две графы. Плюсы, минусы. И рассматривать исключительно вот в этой концепции, в концепции противопоставления минусов плюсам, или наоборот, плюсов минусов. О достоинствах и недостатках Nissan Murano через несколько секунд. Ну так, нормально. Послевкусие, после все по плану идет. Нормально перебивается. Я надеюсь на это. Там оказывается, фура, ребят, на М4 в области, в районе Калиновки, фура. Ее как-то таким образом хитрым развернуло, что, в принципе, движения нет. Она перекрыла все. Все перекрыло, что могла, и поэтому пробка постоянно увеличивается. На М4 сегодня лучше не ехать по М4 в сторону Москвы. Какие хорошие частоты. Надежно закрыто также слева и справа от М4 все. И по Варшавке, если въезжать, и по Каширке, если въезжать. Там все тоже очень стоит. Слишком перегруженное какое-то южное направление у нас сегодня. И там проблемы. Еще внутренний МКАД стоит перед Бесединским шоссе. Вся внутренняя сторона от Волгоградки. Дорожные работы плюс ДТП. Дорожные же работы стали причиной пробки на внешний МКАД. У Осташкинского шоссе начинается пробка и тянется прямо до середины Лосиного острова. Вот до середины промежутка между Щелковским шоссе и Ярославским. Вот здесь начинается пробка на внешний МКАД. И до Осташки. Перед Ленинградкой внутренней сильно от Новой Риги до Ленинградки толкаетесь по внутренней стороне МКАД. Внешняя сторона от М11 до старой М10 стоит. Вообще 3 балла пробки сейчас в столице. И так вот, ну, если честно, по большому счету особо возмущаться-то и нечем. 7373948. Здравствуйте, я слушаю вас. Мы начинаем хвалить, ругать автомобили. Что такое промураны, сейчас узнаем. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
2 в одном, даже 3 в одном. Поругать дилера, поругать автомобиль. И как ни странно, просто это «Шкода Октавия», которая была сегодня.
Давайте, давайте.
Попадос, Роман, все круто, прекрасно. Вообще лучший автомобиль в классе, я считаю.
Но...
Третий по счету у меня. Но почему в кузове А7 не могут устранить вот этот звенящий багажник? Вот проехал 23 тысячи за 3,5 месяца. На где-то на 21 тысячи начал опять звенеть багажник сзади. Знаете, такое ощущение, как будто защелкнули до конца. Ни один дилер не может помочь с этим вопросом.
Да вы что? А самому туда что-то подклеить резиночку какую-нибудь? Это такое...
Я видел одного человека, он вылечил эту проблему, смотал в трубку, знаете, ну, такое похоже, когда новый кондиционер распаковываешь, там вот трубки такие поролоновые,
да, защита.
Вот он где-то 2 таких слоя положил в точку, где стекается вода, ну, вот между багажником, крышкой и резинкой.
Да.
Это такой колхоз.
Ну, колхоз,
а так никто не может вылечить вообще.
Отстой.
А в остальном все круто.
Ладно, хорошо, спасибо, принимается. Мурана и рядом не стоял с Range Rover Sport Алексей Давыдов. Конечно, Алексей, ну, безусловно. А еще с Range Rover Sport рядом не стоял Кодиак, Hyundai Santa Fe. Да чего уж там, давайте, RAV4 не стоял рядом тоже. Hyundai Creta, что там еще рядом не стояло? Renault Duster рядом не стоял с Range Rover Sport. Вообще много автомобилей не стояло рядом с Range Rover Sport. Почему они рядом не стояли? Просто потому, что рядом их никто не ставит. Просто потому, что это абсолютно разные классы, разные сегменты, вообще разные планеты. Range Rover Sport и Мурана. Все, у меня даже и мысли не было противопоставить Мурана Спорту. Мурана, мне кажется, сейчас начинает, благодаря своей ценовой политике, удачной ценовой политике, в адрес этого автомобиля исключительно, Мурана начинает играть в сегменте, где он может чувствовать себя спокойно, вольготно, потому что у него есть много... чего, чтобы назвать это аргументом в его пользу. То есть он начинает играть в сегменте того же Санта-Фе, в сегменте того же Шкода Кодиак, при этом будучи автомобилем класса чуть более высокого. А стоит столько же. Но давайте о достоинствах и недостатках. Если вы не против, я бы с удовольствием послушал владельцев Мурана нынешних. Вот у вас сейчас нынешний актуальный Мурана. 7373-948. 7373-948. Можно позвонить и рассказать о нем. О достоинствах и недостатках. Можно не согласиться с моим списком. Мой список вот какой. Давайте начнем с того, что я бы назвал недостатком. Недостаток – это слабое мультимедийное оснащение автомобиля. Слабое мультимедийное оснащение. Мультимедийка кочевала и продолжает кочевать из бюджетных, самых бюджетных версий и моделей Nissan в самые не роскошные, но дорогие, в такие, как, в частности, Murano. Эта мультимедийка, ее давно нужно было пристрелить и что-нибудь новое впилить туда, придумать, украсть, купить, что-то сделать, но чтобы мультимедиа выглядело визуально и по функционалу было достойным этого автомобиля. Мультимедиа минус. Я пишу мультимедиа. Мультимедиа минус. Нет ничего такого. Дальше. Еще что в минус. Слабое интеллектуальное оснащение автомобиля. Я уже не говорю о мультимедиа. Я говорю об интеллекте, о подготовленности автомобиля к современным реалиям, о соответствии автомобиля высокому технологическому развитию этого сегмента автомобилей. Вот этого сегмента. Murano — это уже серьезный и технически должен быть подкованный автомобиль. Говоря о классе автомобиля. Но по факту из ассистентов у него не так уж и много. Есть вот ассистентов, которые действительно, к которым мы уже постепенно привыкаем, которые повышают безопасность, комфорт, позволяют водителю почувствовать большую защищенность, уверенность в том, что даже если ты где-то на что-то не среагируешь, то электроника и сам автомобиль подскажет, предупредит, что-то сделает. Вот этого не хватает. Не хватает ассистентов. Ассистентов не хватает. Тоже минус, я скажу. Ну, я так считаю. Потом, рулевое — это субъективная вещь. Не очень много людей обращают внимание на рулевое управление, на его обратную связь, на информативность руля, на все такое. Но мне кажется, руль искусственно тяжелый и никакой с точки зрения передачи информации о том, что делает автомобиль. Ну, просто тяжелый руль. Вот, но опять же, это субъективно. Небольшой багажник по отношению к размеру автомобиля, к линейным размерам автомобиля. Багажник скромный. Багажник, я помечу тоже, он скромный. Потом, прожорливость двигателя. Нужно ли эту категорию считать минусом? И прожорлив ли он? Давайте вспомним, что там под капотом Murano стоит 3,5-литровый V6 мотор. Должен есть разгон до сотни, расход в смешанном цикле 9,9. В городе, если смешанный 10, то в городе, я думаю, по документам он должен был бы 12 расходовать. У меня около 14 выходило. Не скажу, что это очень мало, но и не очень много. Но для V6 это в принципе, нормально. Мой тестовый, опять же, не к завтраку будет упомянут, Renault Arkana во время теста, показал результат 12 литров. Это был смешанный цикл движения, 12 литров. Потом упал расход до 11,2, но, тем не менее, оставался вот в этих пределах. 14 литров в городе для V6 в 249 сил, а вообще-то их там больше. Он дефорсирован, этот мотор, он может больше значительно выдавать. Но выдает 249 удобных для нашего налогового законодательства сил. 14 — это не очень много, поэтому я бы так сказал. Это нормальное, в зависимости от вашего отношение к расходам, вписывается в мою концепцию нормального расхода для мотора V6. Что еще из недостаточков? Архаичность интерьера, интерьерных деталей, вообще архитектуры салона. Это тоже категория субъективная, ее можно назвать субъективной. Но, тем не менее, мне бы хотелось, чтобы автомобиль, он снаружи выглядит классно, Murano. Опять же, тоже субъективно. Но мне кажется, что он нарисован хорошо. Вообще всегда модель Murano была неким таким необычным автомобилем, с необычными формами. С самого первого своего поколения Murano выделялся необычным дизайном экстерьера. И сейчас это тоже автомобиль, привлекающий внимание, несмотря на то, что ему в обед 40 лет, 50, 80, я не знаю. Он Ленина видел, этот автомобиль. И тем не менее, актуально выглядит. При этом внутри материалы классные, но Но все уже старое. Мы видим это уже долго. Эти элементы кочуют из модели в модель Nissan. И уже, ну, уже просто уже хотелось бы новой концепции. Даже не новой архитектуры салона, а вообще концепции новой, интерьерной. От всей компании Nissan этого хотелось бы. Не только по одной модели. А вообще, ребят, ну можно уже что-то придумать новое, изменить. Другие бренды уже там несколько концепций попробовали. А давайте вот так сделаем. Вот такая будет архитектура салона всех наших моделей. Нет, что-то не очень изящины много. Давайте вот так сделаем. Европейщины добавим. Давайте у нас вписанные будут экраны мультимедиа в панель, в центральную консоль. Ага, вписали. Ну, еще это как-то... А давайте они пусть будут нашлепаны сверху стоять на панели эти экраны, как у немцев сейчас каких-нибудь. Давайте попробуем. Бац, бац, бац. Новое поколение вышло. Все, новый салон. Nissan. 10 лет назад. Вот такой салон. 5 лет назад. Ну вот он такой. Сейчас. Вот ну, то же самое. А что, ну, функционально же. Что менять-то? Крутилочки все эти старые. Все это... Ну, не прикольно это все. Ладно, это минусы. Теперь к плюсам ринемся. На мой взгляд, у него очень неплохой мотор. Вот этот V6, у него потенциал больше, чем он выдает сейчас. Мотор чуть поддушен. И это не то чтобы ощущается, это хорошо с точки зрения, скорее, психологической, чем фактической. У него хороший, солидный, нормальный звук, тот, что пробивается в салон, доходит в салон. Он основательный, настоящий V6, и это приятно. Так вот нечасто в последнее время встречаешь такой звук, чтобы он настоящий был. И он настоящий. У него хороший, тяговитый, приятный мотор. Кто-то скажет хорошо, кто-то скажет не очень. Мне это скорее нравится, чем не нравится. Основательность вообще в принципе автомобиля в движении. Когда ты едешь, в ощущениях он больше. Вот если закрыть глаза... И опираться только на ощущения от движения, а не на картинку, которую ты видишь, то будет чувство, что ты едешь в каком-нибудь Pathfinder'е, но в чем-то большем, чем на самом деле Мурана. Он тяжелее, основательнее. Из-за этого плотного руля, довольно такого тяжелого, ощутимого, из-за такой основательной раскачки автомобиля, он чувствуется тяжелым. Вот эта раскачка. Этой раскачкой мы оплачиваем комфортность подвески в любых режимах. То есть подвеска, чувство, что чтобы пробить ее, нужно сильно-сильно постараться. У нас сейчас набережную здесь чинят. И я на разных автомобилях тестовых наших, и на китайце на том же, на Хавейле, и на Мурана тоже, здесь давал, ну, чуть быстрее ехал, чем может быть нужно, по такой, это даже не дорога, это какая-то зона боевых действий по рельефу. Давал чуть быстрее, чем едут все остальные, именно для того, чтобы понять, где закончится комфортный режим работы подвески. Вот где подвеска уже перестанет справляться с такой ухабистой, разбитой дорогой. Вот у Мурана я не смог найти такой скорости. Как бы ни ехал, все равно она там все оставляет внизу, и никакие ударов в салоне нет вообще. Есть просто чувство упругого отрабатывания вот этой все. Подвеска классная, но не драйвовая. Почему? Потому что комфортная, и за счет этого, конечно, автомобиль при активном рулении, крены, раскачка, тяжести, ощущение тяжести. В общем, это не автомобиль для драйвового слалома, там, перестроения и все остальное. Тем более мы этого не любим в городе делать. Еще у него очень неплохая шумоизоляция. Для старичка, для такого, вот на шумке там не экономили, ощущается. Не слышно ни улицы, ни мотор слышно только, когда ты идешь в динамичный разгон, обороты растут до 5000, ты его слышишь. И причем, пункт номер 2 читай, ты слышишь приятное вот такое урчание хорошего, настоящего V6. Это приятный звук, это не звенящий какой-то истеричный звук, он приятный, массивный, мощный звук. Но в целом шумка очень неплохая. Это тоже плюс. И, наконец, один из самых главных плюсов, потому что это один из самых главных параметров автомобиля, когда мы выбираем автомобиль, это, конечно, его цена. При заявленной стоимости Мурана, я уже говорил, сейчас при заявленной максимальной комплектации 3 миллиона 355 тысяч рублей. Комплектация High Plus Plus, вот это вот, тут один плюс, а там вообще два плюса было, то есть она еще более богатая. Заявлено 3,60. Вот эта комплектация, которая 3,60, если вы пропустили рассказ про шизофреническую ситуацию со стоимостью Мурана у дилеров, Я не буду его повторять, потом переслушайте. Вот, при заявленной цене 3,60, его официальная прайсовая цена, начиная с 1 июня, 2 700 000, там что-то с копейками, 2 700. Но если учесть все программы, там, лояльности, трейдин, кредит, еще что-нибудь, максимальную комплектацию Мурана сейчас можно взять за 2,6, чуть ли не вот так вот, максимальную, с развлекательной системой для задних пассажиров, с экранами в подголовниках передних кресел, с панорамной крышей, со всей-всей-всей-всей-всей начиночкой, за 2,6. И это одна из самых сильных, я считаю, сторон Мурана, учитывая все то, что было сказано ранее.
Моторы.
8.35, мы продолжаем. 653 тысячи автомобилей в столице. Уже сейчас на дорогах 653 тысячи 436. В начале программы, полтора часа назад, их было 412 тысяч. Динамика не очень, да, так, чтобы вот прям пугающая, честно сказать. Видали мы и больше автомобилей в это время. Но, с другой стороны, еще не 9. Поэтому вот поживем, увидим. На шумке зато сэкономили в X-Trail'е и в Кашкае, пишет Норман. Да, и X-Trail'у, и Кашкаю присущи те же проблемы, что и Мураны. Их можно просто взять и переставить местами название, а окажется все то же самое. Древние мультимедиа, ассистентов мало современных, багажники, ну, в X-Trail'е так более-менее, но, в общем, тоже не сильная сторона багажники. Архаичность интерьеров, интерьерных элементов, все остальное. Да, про Мурана можно еще сказать, что клиренс у него не очень большой. Это правда, 180 там с копейками, по-моему, 184. Это не очень большой клиренс для такого кроссовера. Но, с другой стороны, у нас ведь нет иллюзий, мы не испытываем иллюзий никаких по поводу того, что это внедорожник, и мы не собираемся штурмовать какие-то даже геометрические препятствия на этом автомобиле. Это просто, ну так, чтобы в городе с неприятностями городскими справляться. Сугробчик там, кучу листьев намели тебе дворники осенью перед автомобилем, и ты по листьям проехал. Вот. Ну и хорошо, полный привод пригодился. Да, там еще вариатор, и кто-то может подумать, что это тоже скорее слабая сторона автомобиля, чем сильная, когда у тебя такой большой парень, да еще и полноприводный, да и на вариаторе. А с другой стороны, ну так это же Nissan, а что, а где не вариатор? А где там не вариатор? Ну вот надо просто с этим смириться. Так, дальше. Буду гайцам говорить, когда превышу, что испытываю подвеску. Андрей, бродобрей, я не превышал. Я об этом не говорил ничего. Просто все по набережной едут там 10-15. А я иду 20, 30, 35 по разбитой дороге. С превышением там невозможно ехать, там невозможно даже добраться до разрешенной границы скорости. Не то, чтобы уже превысить ее как-то, эту разрешенную, поэтому нет. Варшавское шоссе, 16, у дома 16, по направлению в область, ДТП, два автомобиля. Два ряда из четырех перекрыты, пробка будет приличная. Это уже сейчас приличная, это... Кириллер сообщает. Кириллер, спасибо вам большое. А у Range болезнь, замки дверей и кнопки поднятия сиденья, спинки. Ремонт одного сегмента 10-15 тысяч рублей стоит. Вот рассказывает слушатель тоже. Нет, не так. Вот рассказывает очевидец. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Рома, доброе утро. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Я хотел бы, чтобы вы мне немножко помогли. У меня на Duster, Renault Duster, 15-го года. И вот хотел бы поменять на Hyundai Creta. Как вы считаете, это нужно или нет? Но Hyundai Creta — это вторичка, 2000 только прошла, 17-го года.
Ага. А сколько денег такой стоит?
Миллион.
За миллион. Но покрытие, да. Крета уже далеко не новость, и покрытие нам, в принципе, уже все известно, стоит, не стоит. Ну, конечно, Крета будет гораздо комфортнее Дастера. Комфортнее в плане всего, и в плане того, как сделано, в плане материалов салона, в плане посадки, эргономики, вот этого всего. Безусловно, Крета комфортнее, более гражданский автомобиль, удобный. Поэтому вот с этой точки зрения, да, отвечая на вопрос, будет ли это повышением класса автомобиля, да, или улучшением жизни за рулем. Да, конечно, да. Крета, да, неплохо. Но тут вопрос, а почему не Аркана? Можно я вас спрошу? Ведь у вас уже есть Дастер. Почему на Аркану вы не смотрите в этом смысле?
Ну, как-то еще не знаю.
Рановато. Рановато.
Да.
Не, ну просто предложили мне.
Я понял. Нет, вообще, никаких проблем.
Я проконсультировался у вас, позвоните.
Никаких проблем. Нормально, хороший гражданский автомобиль, удобный, также с клиренсом, вот со всем этим, но более гражданский, более удобный и более комфортный. И да, спасибо вам большое. И не зря это один из самых продаваемых кроссоверов в Российской Федерации. Но, в смысле, это не ошибка. Это не ошибочно он занимает данную позицию. Нет. Это основано на соотношении его качеств, цены, самого качества изготовления, практичности этого автомобиля и вот этого всего. И именно удачное соотношение всех этих параметров и привело к тому, что автомобиль популярный. Сергей Мартьянов, что это, Сергей, вы присылаете? Здесь какая-то фотография завалов какие-то. Это какая-то авария, результаты ДТП какой-то. Можете пояснение небольшое давать, если присылаете какие-то картинки, потому что так вот сходу сложно определить, что это. Дастер переводится как пыльник. Да, Дастер переводится как пыльник. А Крета никак не переводится, потому что название автомобиль получил в честь греческого острова Крит. Крит, остров Крит, знаете, такой, там Геракл там тоже бывал и все такое. Вот это Крета. Вот и выбирайте, что вам, остров Крит или пыльник. Да, я слушаю, доброе утро, здравствуйте. Доброе. Ой, извините, что-то со звуком у нас. Да, здравствуйте, перезвоните, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Всеволод, Москва.
Да, Всеволод.
Хочу похвалить Тигуан.
Давайте.
54 тысячи, единственная проблема, села батарейка в ключе. Все остальное.
Да разве ж это?
По управляемости, по комфорту.
Слушайте, меня так долго пугали в Audi, что я должен в специальном месте менять батарейку, потому что если я не поменяю ее за 4 секунды, то надо будет перепрошивать ключ.
Нет,
там
у дилера прям на сервисе прям показали, говорит.
Я вас умоляю, у меня лежит этот таблеток, листик таблеток, батареек вот эти, как таблетки, знаете, все сам снял.
Не знаю, 15-я машина, но первый раз с этим столкнулся, честно скажу.
Понял, почему? Почему? Потому что электронагруженность очень большая у него. Вот, снял ключ, разбирается элементарно. Нажал кнопочку, достал батареечку, вставил новую, хлоп, закрыл, все, готово, порядок. А сколько дилер за это возьмет? Ну уж, наверное, 1500 возьмет за это, только за работу. Еще 1500, наверное, за батарейку тоже должен взять, как ни крути. Он же дилер, ему же тоже кушать хочется. Заказал себе Аркану, пишет ДМ Студио. Там будет тоже вариатор. Есть машина с таким же вариатором, Nissan, ходит без проблем. Это все наговоры на Рено. Разумеется, там тот же вариатор, конечно, да. Это тот же вариатор, что на Кашкае. Это тот же вариатор, что на каких-то там X-Trail'ах, по-моему. Ну, в общем, это вариатор Альянса. CVT X-Tronic. Вариатор, разошедшийся тиражом в 10 миллионов, по-моему, экземпляров. Я не помню, на презентации, по-моему, такая цифра называлась. В течение многих лет. Поэтому сложно сказать, что это коробка «Кот в мешке». То есть берешь кота в мешке, не зная, чего от нее ждать. Ждать от нее всего того же, чего и от всех остальных вариаторов CVT X-Tronic компании Nissan и этих автомобилей. Почему про гелики ничего не говорю, Алексей Давыдов? Про гелики ничего не говорю, потому что, ну, как-то и так вроде бы все понятно с геликом. Вообще, вы знаете, я, ну, не то чтобы опасаюсь этих автомобилей, просто с ними как-то менее интересно, чем с масс-маркетом. Ну, менее интересно. Начнешь что-то хорошее говорить, так оно вроде само собой разумеющееся, но так должно быть. Это же Мерседес, это же гелик там, или это же Рэндж Ровер. Так должно быть. Начнешь плохое что-то говорить, получаешь обвинение, блох ищет, валит, пытается топить. Ты что, дурак, тачка стоит 8 миллионов, причем здесь это твоя критика. Должно быть да, все по-другому. И как-то с ними не очень интересно. И все как-то у них хорошо, и всего как-то у них много. И как-то сложно. Особенно сложно вообще про Роллс-Ройсы говорить. Ну что? Кто ты? Чтобы обсуждать какие-то там моменты в Роллс-Ройсе, еще в чем-то. Ты сначала хотя бы потенциально попади в категорию людей, которые могут не просто говорить о них, а позволить себе хотя бы там с пробегом какой-нибудь Роллс-Ройс. А потом уже размышляй. Нет, ну если серьезно, насчет гелика просто еще не дошли руки, потому что есть гораздо более актуальные автомобили с точки зрения широты спектра клиентов этой модели. ну, там, условно, потенциальная группа людей, которые могут позволить себе Мурана или там Аркану среди наших слушателей, большая, а которые хотят позволить себе гелик, маленькая. И, как правило, те, кто собираются позволить себе гелик, они уже все и так знают про него. И поэтому плевать, вот что там сейчас Щукин как это скажет. На Тиане на 200 тысячах убил вариатор. Полностью перебрал за 90 тысяч с гарантией 100 тысяч километров. Никита хоккеист. Rolls-Royce плохая машина. Берут их мало, Борис Байкер? Нет, Борис Байкер. Берут их много. Выпускают в год около 4 тысяч автомобилей. В принципе, компания Rolls-Royce делает около 4. Продает, делает и продает. Они не делают их просто так. Их делают каждый раз под конкретного человека. И вот 4 тысячи конкретных человек в мире каждый год покупают себе по Rolls-Royce. 100 из этих человек живут в России. Ну, оцените. В целом рынок и вот это вот все. 100 человек из 4 тысяч приобретают Rolls-Royce в России каждый год. Хотя это неофициальная информация. Компания Rolls-Royce официальную статистику по российским продажам не раскрывает. Вот то, что я вам говорю, это сейчас это неофициальная информация. Кстати говоря, именно это, то, что Rolls-Royce не раскрывает официальной информации по продажам своих автомобилей в России, это и стало причиной того, что Rolls-Royce не попал в рейтинг, о котором далее пойдет у нас с вами речь.
Моторы. Автопром.
Аналитическое агентство... Нет, это не агентство, это просто запершило. Аналитическое агентство «Автостат» посчитала у нас здесь и составила рейтинг самых дорогих моделей новых легковых автомобилей в Российской Федерации. Самые дорогие новые автомобили в России. Первую строчку в рейтинге, учитывая объемы продаж по итогам первых 5 месяцев нынешнего 2019 года, занимает спорткар Porsche 911 GT стоимостью 13 миллионов 330 тысяч рублей в год за 10 лет. За модель, за автомобиль. Всего с января по май в России было куплено 20 таких автомобилей. С января по май. За первые 5 месяцев 20 автомобилей. Обратите внимание, Rolls-Royce у нас продается больше, чем этих Porsche 911 GT. Три следующие строчки в топ-10 заняли модели компании Mercedes. Это как раз гелик. Наш пресловутый Г-класс, средневзвешенная цена модели 12 миллионов 280 тысяч рублей. Гелик ваш, средневзвешенная, то есть средняя цена по модели 12 миллионов 280 тысяч рублей. 549 проданных единиц при этом автомобиле. Хороший результат при такой цене, я считаю. Представительский седан S-класс тоже от Mercedes. Mercedes Maybach 10 миллионов 150 тысяч за штуку. Штук продано 234 за тот же период, за первые 5 месяцев. И, наконец, кабриолет SL-класс. 9 миллионов 570 тысяч рублей. Продано 9 автомобилей. Посмотрите на засилие Мерседеса в этом рейтинге. Это характерная, в общем, какая-то черта нашего общества, мне кажется. Наше общество пребывает в... вот в этом. В стремлении быть африканцами. Ну, в хорошем смысле слова. Помню, мне при путешествии по ЮАР, ну, это был тест-драйв, тоже рабочая поездка, один из моих коллег рассказывал развлечения европейских русских. Русские, но живущие в Европе, устраивают себе такие развлечения. Там какой-нибудь рубь 40 в Германии купить, поношенный сильно, Мерседес. Поехать на нем в Африку, куда-нибудь там, в Найроби, в Кению. Приехать на нем, там его слить местным любителям роскоши, ну, как у него 15-летний Мерседес, 20-летний, и отбить таким образом всю поездку. Ну, все затраты, все это, продав его за несколько тысяч долларов, там, ты его просто продаешь и возвращаешься бабки, потраченные на путешествие. Итого, у тебя хорошее, большое, яркое событие в жизни, приключение большое, кому-то ты привез автомобиль его новый, и при этом не потратил на это вообще ни копейки. Вот примерно такие развлечения. Почему? Потому что очень любят там мерседесы как-то, очень в Африке. Вот в Африке очень любят. И мы тоже очень любим мерседесы, несмотря на то, что мы вовсе не Африка никакая. Так, а еще десятка самых дорогих автомобилей на российском рынке, раз уж мы заговорили об этом рейтинге. Land Rover, Range Rover стоимостью 9 100 000 рублей. Средневзвешенная цена тоже входит в десятку. Продано за первые 5 месяцев 1175 автомобилей. Porsche 911, но уже не GT, а Carrera, 8 950 000. 21 автомобиль продан. Mercedes-Benz S-класс, но уже не Maybach, а обычный S-класс, 8 900 000. 729 штук продано за 5 месяцев. Fastback Porsche Panamera, 8 750 000 рублей. Продано 175 автомобилей в этом году. Lexus LS, представительский седан, 8 150 000 рублей. Средняя цена, продано 85 штук. И, наконец, Nissan GT-R, 7 650 000. Проданных автомобилей аж 6 штук. Становится понятно, почему модель выводится с российского рынка, потому что продавать по 12 автомобилей в год и при этом оплачивать всю логистику присутствия автомобилей на рынке — это немножечко расточительно. Вы знаете, в своем Твиттере, не то в Твиттере, не то в Фейсбуке, не то в Одноклассниках своих, Илон Маск повесил фотографию Тесла Модель 3 на набережной Шевченко. Это Шевченко набережная же, правильно? Напротив Москва-Сити, через реку. Вот, там, на этой набережной, стоит Тесла, и эту фотографию Илон Маск запостил у себя в Одноклассниках. И тут же подоспели новости про то, что рекордное количество автомобилей продано компанией Тесла. Есть ощущение, что у них сейчас подъем какой-то. И тут же еще новости про тоже Теслу и тоже про Модель 3. Но уже оттуда, из Европейского института автомобильной безопасности. Там Теслу ударили и испытали в разных краш-тестах. И вот как у нее сложилось с безопасностью. А оказывается, что Тесла Модель 3... это автомобиль, который побил абсолютно все рекорды и стал лучшим автомобилем в своем сегменте с точки зрения безопасности за все время проведения испытаний в принципе. А? Автомобиль сумел установить абсолютный рекорд тестов, набрав 94% по показателю работы активных систем безопасности. Ранее лучший результат принадлежал Citroёn C5 Aircross. Оцените разницу. Лучший результат до этого момента был 82% по этому показателю. 82%. Лучший. Тесла показала 94%. Уже в стандартном испытании, фронтальном и боковом ударах, седан получил достойные результаты. За безопасность водителя и взрослого пассажира 96%. Единственное уязвимое место обнаружили при лобовом столкновении по всей ширине и со столбом. В первом случае не идеальная оказалась защита пассажира, ее оценили как достаточную. Во втором случае низкую оценку модель 3 получает за защиту водителя, так что не нужно со столбами сталкиваться. Почему же процент такой-то высокий? А процент такой высокий, потому что очень много современных интеллектуальных помощников водителя. Ассистент удержания в полосе, система автономного экстренного торможения, да, помогли модель 3 поставить новый рекорд тестирования. Над видео есть опубликовано, и у меня тоже это видео есть. Но мы же радио, я вам видео не покажу, извините. Упомянутый сегодня уже как один из самых дорогих автомобилей Российской Федерации, российского рынка, Lexus LS, обзавелся новой версией и стал еще более дорогим. Ну, если средняя цена 8 150, вообще максимальная под десяточку миллионов цена этой модели. И вот новая коллекционная версия. Это американское отделение Lexus выводит на свой же, пока что американский рынок, версию под названием Inspiration Series. Новинка стала первым седаном в этом исполнении. Кузов Ну, цвет кузова мы знаем. Это вот этот вот темно-гранатово-коричневый. Он и у нас представлен. А, нет, извините, другой. Представляешь собой глубокий и темный оттенок красный. Да-да-да, есть этот цвет. Составит конкуренцию LX570 от Lexus. Да что же уникального-то у него? 20-е колеса, цвет, обивка сидений, центральной консоли и двери, белые кожи и стеклянные декоративные накладки. Для обычной машины предлагаются как опция. Здесь это якобы в базе. Потом еще что? Акустика Марк Левинсон. Но это тоже есть в серийной обычной версии. Моторы те же. Запланирован тираж 300. То есть белая кожа и какие-то стеклянные элементы, которые можно и так себе взять в качестве допов, они теперь идут в базе, и это теперь называется коллекционная модель. Я не спорю, здесь нечего мне сказать, поэтому, ну что делать. Знаете, сразу несколько новостей появилось о кроссоверах. Вообще, мне представляется правильным бы затеять какую-то большую серьезную дискуссию по кроссоверам, потому что это явление автомобильное уже не просто давно стало массовым, а этот сегмент постепенно вытесняет все остальные, которые еще недавно были у нас фаворитами. Но, в частности, те самые седаны. Я хочу напомнить, что та самая, опять нужно ее упомянуть, Аркана, должна была стать, в принципе, седаном. То есть, когда рассматривали проект автомобиля для России, для российского рынка, я напомню, что Аркана, она сделана именно для России, вот проектировалась. Были первые мысли еще на стадии концепта. Седан повышенной проходимости. Но потом отказались от него и ушли в кроссовер. Компания Lamborghini на этой волне называет свою самую популярную модель. Вообще-то это нормально, я считаю. Обнаружив некую правильную стратегию поведения, вот эту стратегию постоянно и использовать. Пока тебя за это не стали бить, пока лицо твое не примелькалось, помните, у Остапа Вендера, и вас начали бить, Шура. Вот пока этого не произошло, стратегию одну и ту же можно использовать. Эта стратегия была обыграна компанией Porsche на Cayenne, потому что когда-то Porsche, компания испытывала трудности финансовые, связанные с эксклюзивностью их моделей и небольшой популярностью сугубо спортивных и не всегда практичных каров, спорткаров. И потом пришел Volkswagen и сделал свой Touareg с шильдиком Porsche, назвав его Cayenne. И модель Cayenne спасла компанию, в общем-то, от больших финансовых проблем, вытянула ее и делает львиную долю продаж. Стратегия обыграна, ну так а почему же ее не использовать в других подразделениях? И поэтому подразделение немецкое, итальянское подразделение Volkswagen под названием Lamborghini пошло тем же путем. Отчет о продажах за первую половину нынешнего 2019 года. Около 60% от общего объема реализованных автомобилей Porsche, Lamborghini, конечно, приходится на Urus. Я вижу просто под кальку, под копирку история Cayenne. Были классные, легендарные, безусловно, фантастические в чем-то модели Lamborghini, которые нафиг никому не нужны были из-за их узкой специализации, зированности и нишевости. Что нужно сделать? Нужно сделать все то же самое, но только гораздо практичнее и удобнее для повседневной эксплуатации. Держите Urus, и Urus уже в первый год своей жизни делает больше половины продаж от всех автомобилей для компании Lamborghini. Ну, красивая история, я считаю. Еще одна красивая история. Она также связана с кроссовером. И эта потрясающая история касается Chevy Нивы. Chevrolet Нива стал динамичнее. Модернизированная версия. Благодаря обновлению программного обеспечения электронного блока управления двигателем автомобиль стал динамичнее при прежних режимах силовой установки. Я просто оставлю вас с этой новостью и все. Я не буду давать цифры. Ну, как бы уже этого самого достаточно. Все, ребят, я отчаливаю. Не знаю, завтра удастся здесь в моторах с вами затусить. Почему? Потому что мы как раз с Porsche летим в Goodwood. Вы уж простите, но мы отправимся в Великобританию для того, чтобы поучаствовать в одном из самых ярких, динамичных и энергичных фест-сборищ спортивных там, в Гудвуде. Начинается фестиваль скорости. И туда полетим, посмотрим, как там все это устроено завтра. Но я постараюсь в моторах появиться, но... А, нет, завтра точно появится. Вылет дневной. Это я про другие дни уже путаю. Нет, завтра встречаемся. Все нормально. Поэтому больше информации по моторам, по автомобилям и по всему вот этому будет и завтра тоже. Встречаемся здесь ровно в 7. Коротенечко продвижение, нужно сказать. В Москве неплохо. Все, мы едем здесь на 4 балла. Количество автомобилей 691 тысяча было. Напомню, в начале часа 412 тысяч. И впереди у вас, как всегда, все самое лучшее. Зовут меня Роман Щукин. Ох, ребятушки, будьте здоровы.
Моторы.